гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Это радиостанция «Говорит Москва», 27 октября, 17.05, Владимир Жириновский в студии, лидер ЛДПР. Владимир Вольфович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Программа «Против всех» означает, что сегодня в прямой эфир звонят только люди, которые не согласны с Владимиром Жириновским по тем или иным вопросам. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, номер смс-сообщения мы принимаем, плюс 7-925-48-94-8, можно писать в телеграм пользователю «Говорит МСК». Вот. 500 дней до выборов президента Российской Федерации. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключает, что его партия будет представлена новым кандидатом. Бессменный лидер либерал-демократов готовит себе преемника. Это о вас пишут, это правда?
Ну, пусть пишут, делать нечего и пишут. Каждый раз спрашивают, есть ли у вас преемник? Да у меня сотни преемников, весь высший совет партии. Конечно, на выборы президента я пойду. Но каждый раз говорят, а вот кто другой? И другие есть. Но в состоянии ли они идти? Они должны сами сказать. Пока нету того, кто мог бы меня заменить как руководителя партии, как руководителя фракции и кандидатом на пост президента. Просто мы говорим, пожалуйста, вот у нас есть Дегтярев, Диденко, Нилов, Лебедев, Курдюмов. Приглашайте их. То есть в партии много других людей. Но кандидат в президент – это высшее достижение для любой партии. Здесь, конечно, пока трудно. Но еще время же есть, полтора года почти. Ну, выдвижение будет в декабре 17-го. То есть через 14 месяцев уже будем выдвигать кандидатов.
Но все-таки, Владимир Владимирович, ну сколько можно быть кандидатом в президенты? Вы уже так много раз претендовали.
Столько, сколько я хочу. И ни у кого на это разрешение спрашивать не буду. Я ведь не хочу от того, что вот хочу в кино, хочу мороженое. Потому что такой, как я, должен стать президентом. А просто так кого-то понаправить, ну, вот другой пошел, от разных партий пошли другие, это ничего не дает. Но это же высшая должность в нашей стране. Если бы я был бы уже президентом, несколько созывов, ну, сколько бы уже, 2 созыва, 3 созыва, но я не был никогда. Но у меня есть стабильность. У нас есть свой электорат, и главное, большинство граждан России хотят, чтобы я стал президентом. Это честные люди, которые, так сказать, хотели бы, чтобы новые лица появились на олимпе политической власти нашей стране.
Зачем нужны эти новые лица? Вот Лиссандра пишет, а где гарантия, что вот, например, у вас появится преемник, а он не загубит работу, которую всю жизнь вы вели?
Конечно, всегда есть риск. Новые люди, другой подход, получится, не получится. Это как за рулем. Одни всю жизнь за рулем ни одной вмятины, а другой через 2 часа машину изуродовал, попал в кювет, попал в больницу. А должность руководителя политической партии самая тяжелая, тем более оппозиционной. Поэтому здесь желающих нет. Вот сейчас давайте обратимся к москвичам. Кто хочет возглавить ЛДПР? Ни один. Что все боятся? Как партию возглавить? Надо же все знать. Это же не директор бани. Не директор дома отдыха, не директор театра. Это нужно все знать. Вот я к вам пришел, любой вопрос. А если я не могу ответить, это же позор для партии. Поэтому даже партию возглавить нет желающих. Я это каждые 3 года обращаюсь к стране. А уж кандидатом президента тем более. Не спорю, люди, это тяжело быть президентом страны.
Я посмотрел уровень доверия к политикам. Да. Ну, социологи все время это проверяют. И вот там среди тех, кто не в исполнительной власти, вы, конечно, на самом высоком месте.
Вот, пожалуйста.
Но с другой стороны, выше-то вас глава Минобороны, министр иностранных дел России. Да. Может быть, тогда нужно идти в исполнительную власть?
Нет, они одна команда. Путин, Шойгу, Лавров, Медведев, Собянин. Может, там еще найти с десяток. Это одна кремлевская команда. Это Единая Россия. А от остальных всех партий и движений я на первом месте. Поэтому здесь сам Бог велел мне биться с любым кандидатом от кремлевской команды.
И
я готов их побить. А?
Но 12% всего. Это же не очень много.
Извините, Ельцин с 5% победил в 96-м году. В январе было 5, в июне уже 55. Это, вы же поймите, это цифры. А вы сейчас поставьте, Москва, конечно, сложный город. Если по всей стране обратиться, то я уверен, что и 50-60% поддержат меня.
Дмитрий все-таки опять про исполнительную власть пишет. А почему бы вам не пойти в губернаторы и уже оттуда?
Да потому что не хотят, чтобы я был губернатором. Потому что это будет лучший губернатор нашей страны. Вот у нас Островский из Смоленской области, его замалчивают все его успехи. Он отказался от охраны, а все с охраной. Он перестал строить резиденцию, то, что начал предыдущий губернатор. У него самые низкие налоги. У него решены проблемы с материнским капиталом. Больше всего выплачивают в Смоленской области. Потому что замалчивают все, даже его, как говорится, прижимают. Потом уровень губернии, это очень мало. Я, как говорится, потеряю квалификацию. Поэтому здесь не обязательно быть в губернии, тем более сегодня при отсутствии большого количества денег трудно добиться успехов на любом поприще, хоть министром, хоть губернатором.
Смотрите, еще тут сразу несколько разных наших слушателей об одном и том же написали.
Пожалуйста.
Один из них, он, правда, называет вас авантюристом.
Как ну, мы, люди есть такие, им скучно, они могут называть меня как угодно, оскорблять. Самое легкое – оскорблять людей, унижать, и они просто плохо знают. Он не был на наших съездах, не читал. Вот, пускай смотрит ЛДПР ТВ. Он... через интернет, и там лучше узнает нас.
Но он называет вас авантюристом, да. В паре. Жириновский, ну, как Трамп, оба авантюристы. Когда вас сравнивают с Трампом, это вас обижает?
Ни в коем случае. Это выдающийся кандидат в президенты, который, так сказать, сумел преодолеть сопротивление собственной партии, республиканцев, и сумел выйти на финишную прямую, и я уверен, что он 8 ноября станет президентом США. Поэтому тот, кто называет его и меня авантюристами, это люди, так сказать, недалекого ума, слаборазвитые, малообразованные, не имеющие практики. Все, кто начинает оскорблять, это люди слабые. Слабые, как собака. Вот лает во дворе, она слабенькая, ее пнет любой ногой, вот она и тявкает на всех.
192-й уверен, что вы неправду говорите, когда говорите, что хотите стать президентом. Он говорит, если вас изберут, вас инфаркт хватит, потому что это ведь огромная ответственность.
Не хватит, потому что я уже... Вот сижу как бы на этом поле. Лидер партии, 7-й раз привел в Думу, 5 раз был кандидатом в президенты, участвую в Госсовете, значит, участвуем в отчетах правительства. То есть всю работу президента мы практически уже выполняем. Вся внешняя политика у нас, комитет по международным отношениям, у нас постоянная ратификация, там обсуждение. То есть все, что делает президент, я как лидер партии уже делаю, просто у меня нет полномочий. А характер работы есть, это все мы уже делаем. Поэтому здесь никакой инфаркт не хватит нас. Наоборот, инфаркт будет хватать тех, кто не умеет работать, мы их будем убирать.
Те, кто не согласен с Владимиром Жириновским, я попрошу вас надеть,
пожалуйста,
наушники. 7373948.
Да нет таких.
Давайте попробуем все-таки. 7373948. Слушаем
потише,
вас. Здравствуйте.
Потише. Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут. Но Владимир Вольфович вот. Жириновский, конечно же, не является авантюристом. Владимир Вольфович, давайте честно признаемся. Вот вам с администрации президента скажут, Владимир Вольфович, вы кандидатуру свою выдвигайте. Вы скажете, есть... Если вам скажут, Владимир Вольфович, кандидатуру вашу не выдвигайте, вы скажете, есть. Разве не так?
Не так. Объясняю. Значит, никто никогда ко мне не обращался, чтобы выдвигать, и никто не обращался, чтобы не выдвигать. А 2004 год Березовский планировал убить одного из кандидатов в президенты с тем, чтобы сорвать выборы. И тогда мы были вынуждены поставить другого, ибо у действующего президента ФСО, охрана бешеная, и вот чисто чтобы не рисковать, ибо это был четкий план, уже Рыбкина увезли в Киев, уже должны были убить, чуть-чуть оставалось им, поэтому мы от себя выставили другого человека». А этот случай уже больше не повторится. Березовский сам в могиле. Поэтому здесь никогда никто меня не просил. Мы начали работать при Горбачеве. Горбачев ни о чем не просил. Ельцин ни о чем не просил. И так далее. Поэтому нас не в чем упрекать. Мы самостоятельная, самая органичная партия. И в этом нам завидуют такие, как там Яблоко, Парнасы все, за которыми Запад стоит. Или все эти левые, которые так или иначе связаны с КПРФ. А за КПРФ Карл Маркс стоит. За нами никто не стоит. Самая самостоятельная, мощная, сильная партия.
7373948. Если вы не согласны с Владимиром Жириновским, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Добрый вечер.
Алло, Вольфович.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вольфович, скажите, пожалуйста, вот я с вами согласен 50 на 50, да? Но у меня есть вопрос. Вот
давайте.
Сколько денег стоит, честно, в вашу партию вступить?
В партию вступают бесплатно, двери открыты. Единственное, нежелательно, чтобы была судимость, желательно, чтобы человек был грамотный, чтобы депутатом стать тоже ни копейки не надо, можете посмотреть наших депутатов из простых семей, поговорить с ними. Поэтому здесь о содержании мер партии, если нормально ее содержать, то в день минимум надо 1 000 000 рублей. А желательно лучше бы 3 миллиона, а то и 5 миллионов. Поэтому у кого этих денег нет, то заниматься партстроительством не надо. Не надо себя беспокоить и избирателей. Но мы сегодня получаем деньги из бюджета. В этом смысле нам уже легко. Те, кто на политическом олимпе стоят уже 20-25 лет. А с нуля начинать никому не посоветую, потому что даже если деньги были бы, допустим, Прохоров бы начал, даже Прохоров, миллиардер, отступил. Он понял, что это не для него. Это самая сложная политическая работа, возглавлять политическую партию. Это дело очень-очень такое, ну, узкое. Здесь может быть 1, 2, 3 человека, не больше.
Вот избрали бы вас президентом 493-й, требует, да, чтобы вы сказали. А вы уже знаете, какой будет первый указ?
Первый указ, ну, их много вариантов, но я бы отменил национальное деление в стране, чтобы было только территориальное, губернии, укрупнил бы их и дал бы стране. Вот 40 губерний, и вот назначенные мною губернаторы. Все, работайте. Кто не сможет, отправим в отставку. Это вот самое главное устройство страны. Пока мы будем иметь национально-территориальное деление, у нас будет такая кособокая демократия и экономика. Вон, посмотрите выборы, которые проходят. В одном месте за ЛДПР 30%, в другом 0,5%. Разве это одна страна? Разве это нормально, чтобы за одну и ту же партию голосовали в 30 раз больше или в 30 раз меньше? Поэтому обязательно изменить устройство. В Конституцию поправки, чтобы должность называлась не по-английски президент, а верховный правитель, как это называл ее Колчак. Это вот сразу можно сделать, так сказать, ну, то, что требуется изменения через парламент и так далее. Но это вот нужно обязательно защищать русский язык и... Ну, здесь еще есть много вопросов. Ведь первый указ не играет роли. Мы через 2 дня второй указ и третий. Это 1000 указов выходит в год. Но главное это исправить неправильную систему устройства страны. Такой страны нету, где внутри деление было бы по национальному признаку.
7373948. Продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Пожалуйста.
Да, здравствуйте. Владимир Иванович, да? Зовут Калужская область.
Да.
Владимир Вольфович, вот хотел бы вот у вас что спросить. Во-первых, сказать большое спасибо за вашу работу.
Вы против Владимира работать. Жириновского, я вам просто напомню.
Говорите да, то, да. Что в чем вы против, иначе у вас микрофон отключат. Я вам подсказываю. Вы в конце можете похвалить, а сперва скажите, я против.
Да, такой вопрос.
Да.
Вот вы действительно можете стать президентом. Это вы очень большой политик. Скажите, вот как бы вы начали и из какой страны выстраивать наши отношения внутренние в политическом плане и в экономическом плане?
Значит, я бы перед Западом поставил условие, что я буду возвращать границы СССР по состоянию, значит, там на 1 января 1985 года. Везде, где живут русские, я их буду защищать и выстраивать отношения с этими странами, с новыми, исходя из того, чтобы там не было никакой дискриминации русских. Буду требовать референдумы, чтобы прошли. Поэтому заняться соседями. Прибалтика, Украина, Кавказ, Северный, Южный, Средняя Азия, Казахстан. Потом попытался бы договориться с американцами, чтобы... У нас были бы нормальные, спокойные, холодные отношения. Мы не братья, мы не коллеги, не партнеры.
Сначала вот все то, а только потом с американцами? Они же не дадут вам предыдущее сделать.
Сперва я с соседями буду решать. Возможно, соседи поймут, что со мной нужно договариваться им. И Прибалтика, и Украина. А когда не договорюсь с ними, тогда с американцами договорюсь. Разменяю все возможные варианты в мире, и американец со мной согласится, что русская армия будет стоять на границах СССР по состоянию на 1 января 1985 года. Никакого Донбасса, никаких карателей в Киеве, чтобы не было. Это будет Россия. большая Россия вместо Советского Союза и никакой КПСС, никаких памятников Ленину. То есть восстановить границы СССР.
Но Украине же это не понравится.
А мне плевать, что им не понравится. Это незаконное образование. В 91 году Беловежские соглашения не были ратифицированы съездом народных депутатов РСФСР.
Это за пределами нынешней Российской Федерации. 692-й пишет, что ваш первый же указ не понравится Чечне и Татарстану.
Понравится. Очень понравится. Всем, кому не понравится, они будут молчать и потихонечку уходить от руководящих постов. Ведь я это говорю заранее. Если я получу поддержку, если меня изберут президентом, я сразу переименую свою должность, верховный правитель, и поставлю вопросы перед всем. Переходим к территориальному признаку, и все бывшие территории СССР, я прошу там провести референдумы и поставить вопрос, готовы ли они вернуться под русский флаг и стать частью Российской Федерации. Никаких республик. Вот Киевская губерния, Житомирская, Донецкая, Одесская и так далее. В том числе и Южный Кавказ, Ереванская губерния, Бакинская, Тифлисская и Средняя Азия. Вот это все я скажу, так сказать.
Харьковчанин, 980-й. То есть, да. Если бы вы стали президентом, наша страна бы уже со всем миром воевала?
Нет. Нигде бы никто бы не посмел бы воевать. Тишина была бы. Полная тишина. В том числе и в Сирии, и на Украине. То есть я бы жестко поставил условия. Или выполняются мои условия, или я, так сказать, приму такие меры, что будет тишина в том месте, где нарушаются те принципы, о которых я буду говорить. Я же получу поддержку народа. Я же не приду к власти в результате заговора, переворота. Народ скажет мне: управляй, Владимир Вольфович. А я заранее говорю, что я буду делать. И мне плевать на мнение в Киеве, в Брюсселе, в Вашингтоне, в Пекине или там в других регионах мира. Я буду делать то, что нужно России, русскому народу.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Это программа «Против всех». Радиостанция «Говорит Москва». У богатых родителей детей нужно ограничивать в правах. Лидер ЛДПР предложил принимать в МГИМО меньше детей богачей. Это ваши слова?
Да.
Это как?
Потому что это возмутительно. В МГИМО большинство детей учатся. Это все современная элита. Партноматура, богачи, олигархи.
Они это ограничение их прав.
Ну и что? Ну и что? И пусть идут учиться в ПТУ, пускай идут в торговый институт и так далее. Мы МГИМО должны освободить. И мы просто сделаем какой вариант? МГИМО – это институт Министерства иностранных дел. Все. И туда документы примут только у тех, кто пройдет отбор по линии управления кадров МИДа и ФСБ. Не прошли отбор – все, вы не можете быть студентами. И тогда я дам указание – отбирать только из бедных детей, детей из бедных семей и из провинции. А богачей не принимать в этот вуз.
Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР, он и от каких бедных родителей?
Лебедев?
Ну да.
А бедные мы были. Бедные были. А что мы? Я что, олигарх? У меня что, компании есть и так далее? Зарплата? И все. Конечно, ему... Ну, он же ведь начинал школьником. 89-й год он был школьником. Понимаете, поэтому десятиклассником. И но он
не... Если бы сейчас да. У вас был молодой человек, да. Сын, да. Маленький, который бы шо, вы бы тоже для него ограничивали.
Да, 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 да. Не играет роли родственные отношения.
В ПТУ.
Да, в ПТУ. Вот, идите в шиномонтаж, всем на работу всем. А то покупают дипломы фальшивые, учатся только в каких-то элитарных вузах и потом не работают.
Но это как навести определяется порядок. По количеству? Вот если папа, например, в Государственной Думе, то сын уже не может что, в МГИМО только или
да,
куда еще?
Не пойдет в МГИМО, если папа в Государственной Думе, в Совете Федерации, в правительстве, губернатор. Дети простых, инженер, юрист, хлебороб, фермер, врач, обычные, простые люди. Вот их детей возьмем в лучшие вузы страны.
757-й спрашивает, но чем вы тогда лучше коммунистов, при них тоже в вузы из неправильных сословий не принимали?
У коммунистов наоборот. Детей партноменклатуры принимали. И я в МГИМО хотел поступить, мне сказали, обманули меня, что общежития нету. Я ведь почему говорю? Ну, это несколько вузов ограничим. Потому что нам нужны дипломаты, хорошие специалисты по международным отношениям.
А не возьму тогда уезд в Кембридж, пишет Дмитрий.
Да наплевать на них, чем больше уедет этот мусор, освободиться от него. Это все говно, предатель.
Ой-ой-ой.
Да, ну, что вы хотите? Аккуратнее. Аккуратнее. А как им сказать, если они обжирают нас, если их хамят нам, если страну называют рашкой?
Санчик пишет, проливали ему кровь. Перестанет цениться.
И наплевать нам на эту ценность. Нам нужны специалисты. А это фальшивая ценность. Она и при советской власти была ценность. А в ГИМО, а куда еще? Физтех, МИФИ, так сказать, там, Бауманский, ИНЯС. Вот
то есть сословное воспитание, гены не работают?
Гены пускай работают, но мы имеем полное право 1-2 вуза ограничить. А МГИМО детей, кто богатых... Еще? Пока только МГИМО. Все. Остальные вузы идите учитесь.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вечер добрый. Владимир Вольфович, такой вот вопрос.
Да.
Подскажите, пожалуйста. Ну, я вот, например, мое, конечно, мнение. В 2018 году вряд ли вы станете президентом. Готовите ли вы себе преемника на будущее?
Мы сейчас уже не об этом говорим.
Ну, я отвечу. Да. Никаких преемников я не готовлю. Работаю как зверь и буду работать так же. Если появится лучше меня, обязательно уступлю место. Пока нет такого. Если он есть, назовите. Если вы хотите, приходите, я вам завтра уступлю. А про 18-й год вам преждевременно думать. У Кремля как раз есть вариант, чтобы туда пришел новый человек, новый президент. Если мир будет накануне ядерной войны, то лучше моей кандидатуры нету. Только я остановлю ядерную войну.
Почему?
Напугав американцев. Я с ними договорюсь.
Напугав.
Я им покажу, что с ними будет.
А с ними можно договориться, напугав.
Да, да. Когда они поймут, они сегодня боятся. Вот у них 100 реакторов, обычные атомные станции. Если один реактор уничтожить, то жизнь прекратится на территории 500 тысяч квадратных километров. А у них 100, это 50 миллионов квадратных километров. А у них всего территория 10. 5 раз их можно уничтожить только за их собственных атомных реакторов. Без всякого ядерного оружия с нашей стороны.
Мы возвращаемся все-таки к теме богатые родители, да. Дети, которых нужно ограничить в правах. Владимир Жириновский заявил свою позицию, вы с ней не согласны. 7373948. Слушаем. Так, не получилось. 7373948. Тогда слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Максим зовут. Очень хорошо бы ограничить в правах господина Лебедева, который абсолютно ничего из себя не представляет.
А почему вы так решили?
И сидит пускай, в Государственной Думе.
Да. Хорошо.
Пожалуйста, вы поймите одно. Он же не виноват. Я позвал. Он был школьник, десятиклассник. Если бы я его не позвал, а тогда была советская власть. Мы же не знали, что страна рухнет, и что действительно новые партии будут спокойно функционировать, будем участвовать в выборах. Вы поймите, ему же тяжело. Конечно, он в моей тени, ему тяжело находиться. Ну что мне с этим? Уходи, сиди дома, что ли? Поэтому вы правы. Поэтому я пытался заставить Думу принять закон о запрете родственникам находиться в одном трудовом коллективе, о полном запрете. Но не хотят. У нас и министры были муж и жена, и сейчас у нас есть там министр, а его сестра в Думе, так сказать. Это, я с вами согласен, нежелательно, чтобы родственники находились рядом со своими родителями.
Раз уж мы заговорили про Игоря Лебедева, а комментируя историю вокруг сына вице-президента Лукойла Шемсуарова, он сказал, что в том, как ведет себя золотая молодежь, есть вина общества. А в чем общество виноват?
Потому что показываем эту роскошную жизнь, и дети вырастают, они думают, что они вот герои, что о них говорят, что они могут идти своим путем, что отцы их добивались богатства, они теперь могут пользоваться, они еще слишком слабенькие, им 17 лет, 18, 20, им хочется шиковать, чтобы о них писали, говорили. Ведь за рубежом все богатые, а тем более их дети, ведут себя очень скромно. Ну, неприлично выпячивать богатство. Неприлично мальчику 18 лет устраивать день рождения за 12 миллионов. Иди он в нашу столовую, Институт мировых цивилизаций, и за 5 тысяч
но
рублей.
Общество должно не замечать этого?
Но вынуждено замечать, а не надо устраивать. Родители виноваты. Вот где этот мальчик учится? И исключите его из школы или из вуза. Вот за это такое пренебрежение общественной моралью. Все, кто оскорбляют страну, из вузов исключать, чтобы это была хорошая строчка в их биографии. Исключен. Из учебного заведения за аморальное поведение.
И все-таки, вот смотри, 471-й об этом пишет Евгений, 475-й об этом пишет. Надо не ограничивать в правах, там, в МГИМО, к примеру. Надо просто отменить платное образование, вернуться к советской системе, пишут они. Или, к примеру, вот еще, надо за мозги брать, а не за деньги, вот и все. А так любой должен иметь право поступать.
Согласен, потому что сегодня здравоохранение частично за деньги, образование, поэтому учатся дураки за деньги, а умные ребята, у них нету денег, и лечатся жулики за деньги, а бедные люди не могут лечиться. ЛДПР жесткая позиция. Все образование, все здравоохранение бесплатно. Тогда будет меньше ошибок и будет честнее конкурс. Я с этим согласен полностью. Убрать деньги из образования и из здравоохранения.
Хорошо, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня в программе «Против всех». Это радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.
27 октября, программа «Против всех». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Против всех» и вопросы. Вот 286-й. Вы так ненавидите Запад, пишет 286-й. Но почему там учатся ваши внуки?
Я никогда не говорил, что ненавижу Запад. Речь идет о режимах, о внешней политике. Поэтому решение, где учиться внукам, я никогда не принимал. Это вопросы к их родителям. Мы живем отдельно и мало общаемся. А Запад, имеется в виду их войны, их попытка вмешательства в дела. Вот возьмите, был такой Роман Сульжик. Он обвалил наш рубль. Сейчас он был гражданином США. Сейчас гражданин Украины. Но почему мы должны этих людей держать у себя? Декабрь 14-го, два года назад, январь 15-го. Сотни миллиардов мы потеряли. Вот если я был бы президент, его бы не было бы. И был бы наказан директор Центрального банка. У нас Набиуллина сегодня. Вот этот авантюрист, прохвост, подготовлен специально был в США, чтобы нам обвалить рубль. Это что за работа? Это что, вот это нормальная кадровая политика? Или сегодня детей забирают из семьи?
Вы точно знаете, что его прям для этого и готовили? Что?
Конечно, посмотрите его биографию. Везде работал в финансовых учреждениях США и Европы. Последняя там должность была руководитель представительства Deutsche Bank здесь, в Москве. То есть человека готовили, научили его. И дали ему должность, и вот он дошел до должности главного, говорится, менеджера московской валютной биржи. Это как можно было вообще козла пустить в огород? Вы что, ребята, разве это кадровая политика? Или сегодня детей забирают из семьи за долги по ЖКХ? Это же уроды только могут такое разрешить. Дети, при чем здесь? Это же долги есть, обращайтесь по другим инстанциям. Но детей-то зачем тревожить?
И возьмите, если они не могут заплатить за ЖКХ, значит, они за детей
роли.
Не могут.
Нет, не играет роли. Не трогайте детей. Семью не трогайте. Мужей, жен, не, руки прочь от любой семьи. Это невозможно. Вот есть долги у семьи, идите в судебном порядке, взыскивайте. А тем более по ЖКХ. Простить надо многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам. Или возьмите гражданство. Вот опять обещают давать в упрощенном варианте гражданство с Украины. О чем мы 25 лет не даем? Уже вся Украина была с русскими паспортами. Никакой бы Донбасс бы не был в крови. Одессу. Вот что должен делать
президент. А где взять
президент.
Деньги? В бюджете какое? Денег не хватает. Вот вы сказали про бесплатное образование. 471-й пишет. А там у нас и так сейчас недофинансирование вузов.
Не понимают это, товарищи. Вот у нас завтра будет пресса. Я буду, кстати, говорить по бюджету на 17-й год. Деньги есть. Не умеют расходовать и не умеют их, так сказать, увеличивать доходную часть. Ну, простой пример. У всех наших зависло 27 триллионов приблизительно рублей. Понимаете, деньги зависают. Их не умеют расходовать. Минфин виноват. На счетах у территорий тоже около триллиона рублей. Денег немерено у нас. И здесь нет проблемы с тем, чтобы сделать бесплатное. У нас же было оно бесплатное. Поэтому это никакой проблемы нет. Это не связано с деньгами. У нас они есть. Мы должны дать на образование столько, сколько нужно нам. И на здравоохранение. Нам нужно здоровое население и образованное. И на это жалеть не надо.
Но
и повторяю еще раз. Деньги есть. Пусть вам никто голову не морочит.
Юрий пишет, но вообще-то Жириновский сам активно срезает бюджеты на медицину и образование. Нет, правительство предлагает, но Жириновский всегда за.
Кто сказал тут
Юрий
чушь?
Пишет.
Да, Юрий, ты внимательно послушай дебаты, которые идут в зале заседания, когда мы утверждаем бюджет. Мы постоянно говорим, на здравоохранение увеличить. Другое дело, что темная дыра. деньги уходят мимо пациентов, закупают в три раза дороже оборудование, чем оно стоит. Это для чего на такие лишние расходы? Обогащаются чиновники от здравоохранения или наклепали вузов больше, чем надо. У нас студентов 5 миллионов. А в Америке, значит, студентов меньше куда на 100 тысяч населения, чем у нас. Поэтому это вопрос в организации системы здравоохранения, образования. Поэтому на деньги ссылаться не надо. Давайте запустим, чтобы работало 20 триллионов. Вот вклады граждан в банках во всех 20 триллионов. Так давайте их запустим в дело. Давайте поможем. Я обращаюсь к некоторым губернаторам, говорю, у вас земля куплена, соберите их, владельцев земли, скажите, вот образуем союз землевладельцев, а вот кто хочет заниматься аграрной деятельностью, вот они, сдаем им в аренду эту землю, бесплатно первый год, второй год начнут платить, все заработают. Так это должны делать чиновники, их нужно заставить работать. Их не выбирать нужно, а наказывать. А мы начали выбирать губернаторов. Впустую тратим деньги. Миллиарды уходят впустую. Поэтому у нас есть где расходы сократить, не имея в виду здравоохранение, образование. А вот на выборы сократить. На содержание Госдумы тоже 6 миллиардов. Совет Федерации. Давайте меньше тратить на содержание органов управления. Давайте сократим число депутатов. Зачем 450? Давайте 150. В три раза сократим. Совет Федерации нам вообще зачем нужен? У нас депутаты со всех регионов представлены в парламенте. У нас огромный аппарат у губернаторов, у мэров. У нас огромное количество депутатов по всей стране. У нас все в погонах, понимаете. У нас реально работает на производство. Вот, чтобы делать машины, производить ценности 10 миллионов. А 100 миллионов чем занимаются? Представляете? Работают на того, чтобы создать материальные ценности 10%. Вот 90 будем сокращать, чтобы было не 90% в погонах и чиновники, и управленцы, а чтобы больше работали на производстве.
Вы сказали, что важно, чтобы люди слушали дебаты, но один за другим, Дмитрий, Александр, да. Юрий пишут, важны же не дебаты по бюджету, а то, как вы голосуете после этих дебатов.
Пожалуйста. Мы в том году проголосовали, значит, в первом чтении против. Концепция нам не понравилась. Во втором чтении нашу поправку приняли, мы вынуждены поддержать. То есть мы добавляем бюджет, мы перекраиваем его, мы давали на дороги. Дороги нам нужны. Сейчас сообщите нам, на что добавить деньги. Вот мне позвоните в приемную, так сказать, Москва, Госдума. Вот, позвоните, через 09 вам дадут мой телефон. Вот там 692-92-42, пожалуйста, 692-8046. Скажите, что, какие поправки внести в бюджет? Какие статьи увеличить расходы? Вы говорите, вы же граждане, вы должны знать лучше. На жилье, на образование, на оборону, на сельское хозяйство, на науку. На что нам больше денег направить? Вы, вот вы считаете, вы же меня слышите, москвичи, поэтому мы это и будем делать. А ваши 7-3, депутаты, 7-3. Кого вы избрали, 15 человек, депутаты от Москвы, а вот они молчат в основном.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, хотел бы вопрос задать Владимиру Владимировичу.
Вы уже в эфире.
Говорите, да. Говорите. Добрый вечер. Да.
Я против того, чтобы не пожелать вам здоровья, кавказского долголетия.
Нет, так не подойдет.
Ну, хорошо. Говорите, говорите, быстрее.
Нет, все. 7373948 это телефон, смс-портал работает, телеграм работает. В Думе будет на 4 мигалки больше. Вчера стало известно. Да, зачем нужны, да, мигалки для,
да,
Думы?
Да что вы эти мигалки считаете? Это же высшая власть. Всего 12 мигалок.
Было
всего.
8.
Ну и что? А всего их 500. А остальные у кого? Те чиновники, которые больше вред приносят. А это люди, за которых проголосовали миллионы и миллионы. Эти мигалки нигде не мешают. Я когда еду с мигалкой, еду всегда по пустой полосе. Никогда ни одну машину не подрезал и мне, и никогда не создал аварийную обстановку. Поэтому не считайте в эти мигалки, это всего 12. Во всех странах мира они есть. У всей полиции, врачей, аварийной службы и высшие чиновники. Это мелочевка. Другое дело, когда фальшивые мигалки. Вот здесь мы должны бороться. Когда человек ставит мигалку сам, не имея никакого права. Когда на скорой помощи едет, как на такси в аэропорт, или полиция его там, или какая-то другая срочная служба везут его в аэропорт. Вот это нужно бороться. Там и мигалка правильно стоит, все правильно, а зачем везти богатеньких наших? Вот и богатые везде нам нервы портят. И в ВУЗ пристраивают своих детей, и нарушают, так сказать,
пусть
все
везде
нормы морали.
Пусть везде, но смотрите, значит, кто где-то здесь, вот, а, да, Юрий пишет, вы не врачи, не полиция. Потом дальше Игнат пишет, а зачем вам нужна мигалка?
Я мигалкой пою. Вот сегодня я ехал чуть-чуть быстрее с мигалкой. Я никому не мешал, потому что плохая погода, везде пробки. И там, где участки позволяли, например, свободная полоса есть, обычные машины не могут, с мигалкой, поскольку их мало, я один, наверное, был. Пока ехал целый час, я не видел второй машины с мигалками. Все, я спокойненько, мой водитель использовал пустое пространство. Чисто по скорости движения. Вот я на радио сижу. Без мигалки я бы сюда приехал бы. Мне нужно было ехать сюда как можно дольше. И сейчас домой ехать. То есть это имеет количество людей такое мизерное, и оно никак не мешает всем остальным гражданам.
Но дело в том, что вот тот же Игнат пишет, ну, да, у всех пробки, всем же надо вовремя быть на месте. Но кто-то должен заранее выходить, а у вас мигалка, вы можете попозже.
А вот как его зовут?
Игнат.
Игнат, ты приди ко мне в кабинет, я тебя посажу, ты через полчаса сбежишь. Ты можешь в день дать десятки интервью, прочитать сотни страниц текста, посмотреть информационные блоки? Давай на один день ко мне в кабинет. Я посмотрю, есть нагрузка разная, понимаешь? Нагрузка. Есть космический корабль, есть велосипед. Вот я работаю как космический корабль, а ты ешь на велосипеде и требуешь одинаковых условий для себя и для меня. Речь же идет о нагрузке. Я лидер парламентской партии всей страны. А вы хорошие ребята, но у вас узкая фирма, узкое направление в работе. Поэтому все зависит от нагрузки. Олимпийский чемпион и парень третий разряд. Вы их соедините вместе? Скажите, да все одинаково, давай. Нет, вы скажете, олимпийский чемпион уже доказал, что он больше принес пользы стране. А солдат и генерал, давайте объединим. Давайте вместе в трамвай посадим солдата и генерала. Кто будет армией командовать? Даже вопросы в этом заключаются. Чем выше нагрузка на чиновника, тем государство старается ему помочь. Хотя бы в передвижении. Так что здесь не вижу я какой-то проблемы особой, но повторяю, кто плохо знает работу лидера парламентской партии, приходите и посмотрите. Вот Зюганова нет никогда в кабинете. Ему тяжело, он сидит на даче, а я каждый день на работе.
Это программа «Против всех». Сегодня с нами Владимир Жириновский. Вы за Жириновского 134-21-35. Вы против 134-21-36. Голосование пошло, уже можно голосовать. По-прежнему принимаем звонки тех, кто не согласен с Владимиром Жириновским.
Давайте.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Будьте добры, здравствуйте, Владимир Вольфович.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, в Москве тратят на замену асфальта тротуарная плитка из гранита 7 миллиардов. А 20 километров от Москвы трасса Москва-Нижний Новгород. Вы посмотрите, что в Балашихе творится. Никак развязки не могут построиться. Посмотрите, 50 километров, все восточное направление. Почему такой беспорядок?
Вот я с вами согласен. Вот нынешняя команда у власти 17 лет. Я им предлагал, ну возьмите одну программу «Дороги». На 10 лет. Все, через 10 лет у нас были бы отличные дороги. Возьмите вторую программу «Жилье». Через 10 лет жилье есть. Они все понемножку делают. Вот Москву сейчас хорошо сделали. Более-менее, прилично. А дальше выезжаем, и уже эти колдобины, узкая, там, две колеи. Конечно, ну, асфальт, у нас северная страна, у нас полно нефтехимии. У нас полно рабочих, так сказать. У нас полно машин дорожных. Надо срочно сделать отличные дороги. Вот мы в том году в бюджет с трудом добавили 100 миллионов. А нужно 100 миллиардов. Поэтому, конечно, я с вами согласен. Это чудовищно. Это давно все страны мира решили. Турция, Германия, вся Европа, Китай. Широкие автострады, прочное покрытие, светло освещенные. Это наша беда. Это нужно делать. Обязательно делать, и об этом мы будем говорить буквально завтра, когда у меня будет подход к прессе по поводу внесения бюджетов в Госдуму. Завтра его привезут на специальном автомобиле, специальные фельдъегеря, там, не знаю, сотни килограммов веса. Вот привезут бюджет 2017 года, будем его обсуждать и принимать в ноябре.
967-й, видимо, потому что спрашивали про плитку в Москве, спрашивает, а вы-то как относитесь к тому, чтобы взять да перенести столицу?
Очень дорого это. Это идеальный вариант. Потому что нам нужно бы больше Казии была бы, чтобы столица, южнее, чтобы была бы она, чтобы теплее был бы климат. Но это очень-очень дорого с учетом того, что мы мировая держава. Только для Министерства обороны потребуется сколько кабелей проложить, чтобы вовремя, так сказать, отвратить нападение на нашу страну. Это маленькая страна, где нету армии. Они могут за 2 года столицу перенести. И потом это нужно делать, видимо, на новом месте, чтобы это не было опять привязки к какому-то старому городу. Поэтому, может быть, в перспективе, когда разовьется больше у нас строительная техника, мы поставим столицу где-нибудь восточнее, южнее, но у нас же границы неустойчивые. У нас куда ни плюнь, уже граница стоит. То Казахстан, то Украина. В этом плане сложно нам сегодня подобрать такое место, чтобы оно было полностью безопасное. Это же именно юге. Тепло. Астрахань нельзя. Граница с Казахстаном, с Ираном. Сочи нельзя. Граница с Турцией, с Грузией. Где нам столицу делать, так сказать? Оренбург, Казахстан рядом.
А? В центре России.
Называйте центр. Центр у нас Красноярск.
Ну, где-то Урал, где-то Красноярск.
Красноярск, да. Центр России. И до Дальнего Востока 4000, до Москвы.
Но Новосибирск, как туда? Пермь.
Все. Новосибирск, Казахстан рядом. Пермь можно, но это что, 2 часа, так сказать, разница в полете.
134-21-35, вы за Владимира Жириновского, вы против. 134-21-36.
Голосуйте
20
за.
Секунд
все
осталось.
За, все за.
20
за.
Секунд. Посмотрим, посмотрим.
Страна должна жить по-другому, богатая, сильная. Всех сотрут
Максим,
порошок. Всех.
Максим в последний момент подошел к нам, спрашивает, и все-таки вы будете баллотироваться на
буду, выборы? Буду, обязательно. Я буду кандидатом в президенты от ЛДПР. И надеюсь на победу в марте 2018 года.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вот результаты голосования. 58% голосуют за Жириновского.
Спасибо
42%
вам.
Против
Спасибо.
Всех.
Спасибо. Через год будет 92% за меня.
Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Продолжаем информационный поток. В студии Юрий Буткин. Сейчас 17 часов 51 минута, 27 октября. Бойцу ММА Александру Емельяненко реальный срок заменили на исправительные работы. Решение принял Борисоглебский суд Воронежской области. Бойцу смешанных единоборств, которого за насильственные действия сексуального характера осудили на 4,5 года, теперь ту часть наказания, которую он не успел отбыть в колонии, заменили на исправительные работы. Приговор у него был, напомню, 19 мая 2015 года, значит, теперь у него остается 2 года, 23 дня, он будет заниматься исправительными работами, а 10% его заработной платы будет отправляться в доход государства. Председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев с нами на связи. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот что такое исправительные работы? Емельяненко, он теперь что, должен идти на улицу обязательно, или он может своими делами заниматься?
Нет, исправительные работы, они отличаются от обязательных работ. Обязательные работы, вот они, улицы, там, где скажут. А исправительные работы, работает человек по своему месту, где он трудоустроен, и отчисляет 10% в государство. То есть, например, если Емельяненко будет проводить какие-то чемпионаты, ему будут платиться гонорары. Да, вот с этих гонораров он обязан 10% отдавать государству. Никаких других ограничений по трудоустройству нет. Ну, скорее всего, конечно, с детьми не дадут работать, то есть физкультурникам в школу не устроятся.
Скажите, вот. Но с другой стороны, это касается любых доходов или 10% только от зарплаты он должен переводить в счет государства?
Нет, это касается, в общем-то, любых доходов. Обязательные работы, то есть там, где у него трудовая книжка, или если это, допустим, индивидуальный предприниматель, то со счета, но 10% он обязан платить, плюс отмечаться у инспекции по делам условно осужденных. И там будет проверяться, поэтому я не думаю, что кто-то даст ему там устроиться, не знаю, на 5000 рублей. Вот, то есть,
подождите,
обычно...
с другой стороны, вы говорите, он должен отмечаться. Означает ли это, что он, к примеру, не может выехать в другой город или за границу Российской Федерации?
разрешение органов, которые за этим надзирают, ради бога, если это с работой связано, вот, то, я думаю, никаких ограничений не будет.
И еще скажите, но в данном случае мы говорим ведь не про водителя автобуса, к примеру, или не ведущий на радио, он боец смешанных единоборств. Получается, что исправительными работами для него будут бои.
Ну и что такого? Закон для всех един. Вот это такая же профессия, как и водитель автобуса или троллейбуса. Отчисляй 10%. Суд посчитал возможным его исправление уже без изоляции от общества. 2 года он все-таки отбыл в тюрьме, там, в следственном изоляторе. Не надо об этом забывать. Самое главное ему за вот оставшееся время не нарушать, так скажем, режим и не нарушать, не совершать каких-то новых преступлений или правонарушений. Если такое случится, то инспекция может выйти с ходатайством в суд о том, что человек не исправился, и обратно отправить человека на место лишения свободы. А во всех остальных случаях, ради бога, пусть ездит там, совершает бои свои.
Спасибо. Председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев, Александру Емельяненко, бойцу ММА, заменили реальный срок на исправительные работы, а это означает, что в ближайшие 2 года 23 дня он сможет, как и прежде, как спортсмен, участвовать в боях, только 10% от всех доходов ему придется передавать государству.
Говорит Москва.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Дмитрий Песков сегодня призвал байкера-хирурга извиниться перед Константином Райкиным. Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что лидер «Ночных волков», его обычно называют хирургов, и хирургом его имя Александр Залдостанов, он извинится перед режиссером Константином Райкиным за свои высказывания. «Я считаю, — сказал Песков, — что просто бес попутал этого мотоциклиста, который его оскорбил. Я надеюсь, что он извинится». Таким образом, представитель Кремля комментировал спор вокруг цензуры, который начал художественный руководитель театра «Сатирикон», ну а Александр Залдостанов комментировал его. Байкер-хирург отказался извиняться перед Райкиным в ответ на призыв Пескова. Вот он что сказал в интервью нашей радиостанции.
Я скажу, что я не просил Райкина писать свои книги. Я достаточно уважусь к нему, как положительно отношусь к нему. И как к режиссеру, и как человек, который много сделал в искусстве. Но от своих слов я не отказываюсь. Еще раз повторяю, я не просил писать о нем с маленькой буквы. Не просил. И свое высказывание адресовал не лично ему, так чтобы на всякий случай понимали. А всем тем, кто эти выставки педофилов организовывает и всякую чернуху в Россию тащит. Прежде всего, это вот это я резюмировал. Прошу писать о Райкине с большой буквы. Он достоин этого.
Так говорит байкер, лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, известный как хирург. Но это не единственное заявление Дмитрия Пескова. Кстати, про выставки, раз уже заговорил Залдостанов, то пресс-секретарь Песков назвал абсолютно хулиганской выходкой действия активистов организации «Офицеры России», которые в сентябре добились закрытия выставки фотографий Джока Стёрджеса в центре имени братьев Люмьер. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Ну вот, в данном случае, получается, во-первых, Залдостанов говорит, что его не очень правильно поняли, и Райкиных надо было писать, а там, помните, по тексту Райкиных говорилось, ну, если его правильно цитировали, то надо было писать просто с большой буквы, вот и все. Он уважает Райкиных и не видит, за что должен извиняться. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, номер плюс 7-925-48-94,8. Можно также писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Ну, тут пока, во всяком случае, 616-й пишет про Емельяненко, про других пацанов, которых на 9 лет присадили, а Емельяненко, полагает, он отпустили. Напомню, Емельяненко не отпустили. Речь идет о том, что Емельяненко теперь будет заниматься обязательными работами, точнее, исправительными работами, с юридической точки зрения надо быть максимально точным, то есть заниматься своими делами, своей обычной работой, но 10% от всех заработков перечислять в счет государства. Дмитрий Песков призвал байкера-хирурга извиниться перед Райкиным. Хирург говорит, что он не будет извиняться. Как, все ли правильно поняли мы по поводу того, что происходит? С вашей точки зрения, надо ли хирургу извиняться перед Константином Райкиным? Или правильно говорит хирург, когда он говорит, что тут не про Райкиных разговор-то был, собственно? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Зовут Лана. Я считаю, что Залдостанов совершенно прав. И сейчас в Твиттере даже развернулась кампания «Райкин, извинись». высказывания о народе, который, в общем, нехорошо как-то отозвался о людях.
Ну как это? А что вы имеете в виду?
Ну вот, потому что в своем высказывании он сказал, что люди, которые таким образом относятся ко всяческим вот этим непотребным выставкам, это вот, значит, чуть ли там не быдло и вообще непонятно кто.
Нет,
это
подожди, не чуть, ли, чуть ли он говорил такое? Он такое говорил? Или чуть ли?
Нет, ну не прямым текстом, но из высказывания это таким образом следовала такая мысль.
Но Золдостанов...
Но... Высказывает свое мнение относительно подобных выставок.
А вы читали статью Райкина, тут спрашивает Юрий.
Я слушала его выступление и читала статью, да.
Хорошо, еще Игнатов говорит, но Золдостанов, он же все-таки говорил конкретные вещи. Точнее, Игнатов говорит, Золдостанов говорил в общих чертах и про Райкина персонально ничего не говорил, но Золдостанов упоминал фамилию.
Ну, вы знаете... Знаете, если человек, так сказать, провоцирует разговор на эту тему, то, в общем-то, его поэтому и упомянули.
Понятно.
Но, в общем-то, это как... Он обсуждал как явление.
Понятно, спасибо. 7373948, вот уже и компания разворачивается. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Я что хотел сказать по этому поводу. Мне всегда умиляют люди, которые заведомо зная, что не будет никаких, так сказать, ответов, да, как говорится, каждый может обидеть художника.
Это да.
Золдостан мог бы выяснить. И, можете у него спросить мнение его по поводу последнего конфликта между Емельяненко и Кадырова. Мне интересно было, что об этом он сказал.
Это важно. И Максим Мартынов тоже спрашивает, какое отношение Золдостанов имеет к искусству. Юрий спрашивает, не театральный ли критик Александр Золдостанов. Прямо сейчас информационный выпуск.